Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Скажу вам, что сегодня у нас гости наша долгожданная, которая уже у нас была, и мы ждали ее приход. Но она так занята, она столько всего делает для того, чтобы мы с вами узнавали как можно больше, чтобы мы научились думать. Вот это, наверное, самое главное. Директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук. Я хочу нашим слушателям сказать, что я бы, конечно, произнесла отчество, если бы наша гостья не была так молода и очаровательна, но это так. Да вы просто придите в Борисоглебский переулок, музей Марины Цветаевой, и вы в этом убедитесь. Елена, я хочу вас спросить, прежде чем мы поговорим о главном событии вот этого последнего времени вашего музея, как вообще вы дошли до такой жизни? Как вы стали директором? Почему Марина Цветаева? Вы об этом, может быть, думали, когда учили в школе? Как это вообще произошло? И почему вы так ее любите?
Диана, я, конечно, думала о Марине Цветаевой, но вряд ли как-то в этих мыслях, точнее, свою профессиональную будущую деятельность связывала с ее именем. Так случилось и сложилась траектория профессионального пути, что начала работать в Департаменте культуры города Москвы, в управлении музеев, и работала с московскими музеями, с моими дорогими коллегами. И, опять-таки, так сложились обстоятельства.
25 лет.
Да, что и Сфера Семёновна Красовская, первый бессменный директор Дома-музея Марины Цветаевой, который его открывал, и вместе с Надеждой Ивановной Катаевой-Лыткиной из руин буквально этот дом поднимала. Так вот, и Сфера Семёновна уже как-то хотела отдохнуть от работы. И вот сложились, повторюсь, обстоятельства, и, вероятно, залогом тому стали сложившиеся добрые отношения с самой Сферой Семёновной, что стало возможным мой переход в музей Цветаевой и работа в этом потрясающем музее с потрясающим коллективом, с коллегами, поэтому я тут нескромности ради скажу, что, конечно, это, безусловно, счастье, удача, и просто действительно так сложились обстоятельства. Это большое счастье.
Ну, это здорово и для музея, и для нас.
Дай бог.
Ну, вот вы понимаете, каждый ваш проект – это событие.
Спасибо, спасибо.
Правда, это такая бомба. Как вы собираетесь все вместе? У вас такой мозговой штурм. Как вы это все придумываете?
У нас совершенно замечательный коллектив. Даже, с одной стороны, разные так, интересы и устремления, но всех нас, конечно, объединяет любовь к месту, в котором мы работаем, к Марине Ивановне Цветаевой. И мне кажется, что залогом того, что удается там, с определенной периодичностью делать какие-то крупные проекты, является, вот, повторюсь, с одной стороны, этот разносторонний интерес в коллективе. То есть коллеги сами инициируют, предлагают. Они как-то конвертируют свой просто личный интерес в области там, культуры, искусства, в мероприятии, выставки у нас в музее. То есть им хочется, если они где-то что-то увидели, чтобы это потом случилось у нас, и это очень важно. То есть, с одной стороны, это их интерес, а с другой стороны, нашему дому невероятно везет на друзей, на партнеров. В первую очередь, это, конечно, имя Марины Ивановны, которое для многих совершенно особое имя, особый человек в их жизни, и приходит также с идеями, с проектами, и многие из которых мы, конечно, с радостью поддерживаем. И иногда бывает так, что вот какая-то мысль в музее пошла, и действительно потом раздается звонок, мы встречаемся, и оказывается, что художник или музыкант или артист приходит с идеей, которая очень созвучна, вот, повторюсь, тем мыслям, которые были у нас. Поэтому две составляющие. Это наши внутренние энергии, интерес, не ослабевающий, и любовь большая к тому, чем мы занимаемся, к музейному делу, к музейной работе, к сохранению, популяризации памяти, наследия Марины Ивановны Цветаевой. И само это имя, которое привлекает столько творческих людей, которые хотят не просто выразить там себя в ком-то в искусстве, нет, а они это делают с такой вообще самоотдачей, поклонением, что это, конечно, не может с нашей стороны не вызвать отклик.
Вот скажите, что за люди приходят к вам?
По-разному можно ответить на этот вопрос. Скажу, что приходят замечательные люди.
Конечно, если уже ты переступил порог.
Да, потому что мне как-то социально-демографический блок такой не хочется, знаете, отвечать, хотя я сама по образованию социолог, но вот поэтому и так остановила себя в ответе на этот вопрос, потому что под разные, на самом деле, события или выставки, конечно, приходит разный зритель, и когда мы что-то делаем, мы заранее понимаем, для кого. В этом году наш музей пополнился, обогатился таким кадром, как Софья Давыдова, наш старший научный сотрудник, который сделал несколько совершенно замечательных программ для детей. И вот в этом смысле детская аудитория чаще к нам приходит. Все-таки Марина Ивановна поэт считается, да, для тех, кто, в общем, постарше. Хотя, конечно, абсолютно в каждом возрасте можно влюбиться в ее творчество. И вот у нас есть есть программа, она называется «Книжный шкаф». Немножко так, почти что в «Хроники Нарнии» поиграли. Рассказывает она о книгах, которые любила сама Марина Ивановна, которые ее вдохновляли.
Какой
в детстве.
Хороший
Диккенс,
поворот.
Марк Твен. И угу. Вот на основе этих книг вот мы делаем для детей программу, которая для них еще в строгом смысле с самой Мариной Ивановной не связана. Но самое главное, что они погружаются в атмосферу нашего дома. Не в обязательном порядке. Там проходит квест какой-то по экспозиции. В декабре, в январе, в новогодние праздники было очень приятно видеть ребятишек в музее. И вот что они уже знают это место. И, надеюсь, оно с положительными эмоциями для них связано. Но это помимо всех программ города, касающихся там учебного дня в музее и так далее, которые, конечно, мы принимаем там школьников. Поэтому вот кто наш зритель, мы во многом еще и сами определяем, делая ту или иную программу.
Вот сейчас вы сказали очень важную вещь. Вы практически формируете вкус, вы понимаете? Это то, о чем забыто почему-то на сегодняшний
знаете,
день.
Мне кажется, относительно музеев вообще сегодня все чаще и чаще говорит, что это одна из таких миссий музеев.
Действительно, так было всегда.
Вот, не хочется на себя, так сказать, тоже какую-то такую сверхмиссию да, принимать.
Вы или уже взяли
чувствуете как непричастность, но это, безусловно, наша
конечно.
Очень важная задача. Каждый раз, когда мы делаем тот или иной выставочный проект, издательский проект, какое-то мероприятие, мы должны очень давать себе отчет да, в том, что должно быть на определенном уровне и художественном, и смысловом, и интеллектуальном, потому что музеи, безусловно, должны выступать неким таким индикатором, что ли, достоверности, вкуса. Да, это, безусловно, одна из
конечно.
Функций такой институции, как музей.
И давайте о вашем проекте. Мне уже вообще это так интересно. Во-первых, прям 14 февраля вы его
да,
начинаете.
Да, прекрасный день.
Как это так? Вы специально или так получилось?
Так получилось в прошлом году, когда вот 14 февраля, год назад с Евгением Гриневичем, вот как раз яркий пример того, как однажды просто открылась дверь в музей, да, и появился художник, с которым мы оказались очень созвучны вот, во многих вещах. И вот Евгений год назад, 14 февраля, открыл очень личную для него выставку, она называлась «Найди меня в музее», это было такое личное адресное высказывание, но кому это вот немножко осталось загадкой. И с тех пор завязалась такая дружба музея с Евгением, и уже тогда стало понятно, что вот год театра 2019, было бы здорово как-то продолжить проект уже в каком-то театральном русле, но мы не успевали и понимали, что ньюсмейкерами этого года должны, конечно, попросить этот театр. Но поняли, что, в общем, если не следовать формализму и строго не привязываться да, к году театра, конечно, эту тему нужно продолжать. И вот, заложив некую традицию, 14 февраля, год спустя, мы открываем выставку «Найди меня в театре», а из выставки вырос такой большой проект, который называется «Тайна занавеса». Это такая формула из одного из известных стихотворений Марины Ивановны Цветаевой, и нам показалось тоже вот красивое название проекта,
ну, правда,
который объединит и выставку Евгения, которая называется «Найди меня в театре», и объединит почти 30 событий, совершенно масштабная для нас, конечно, программа с 14 февраля по 5 апреля, спектакли, лектории, творческие встречи вот, по трем направлениям. И мы хотим просто поговорить вообще о феномене театра в музейном пространстве.
Угу.
То есть мы в этом смысле ни в коей мере, так сказать, на территорию коллег из театров не заступаем, но тема театра для нас очень важна, и Марина Ивановна в годы, когда жила в этом доме, в квартире номер 3, именно в это время случается ее такой короткий, но яркий роман с театром. «Повесть о Сонечке» она вспоминает 19-й год и свою дружбу с артистами в Вахтанговской студии, с режиссерами. И 6 из 8 своих пьес, ни одна из которых не была поставлена при жизни, но 6 из 8 пьес Марина Ивановна пишет именно в Борисоглебском переулке, в доме номер 6. Поэтому тема театра нам не то, что не чужая, она для нас важна, и мы исследуем эту тему, конечно.
Важно.
И для многих артистов, музыкантов выступить в нашем доме, в нашем концертном зале такое большое желание, потому что,
вот,
что я называю да, символическим капиталом места, да, для них реальность этого пространства. И то, что часто они произносят тексты, которые 100 лет назад были написаны там этажом выше, да, если относительно концертного зала брать. Для них, конечно, это фантастика. И вот мы поняли, что у нас достаточно все равно богатый театральный репертуар из года в год, и мы хотели вот как-то его сакцентировать в рамках вот самостоятельного проекта «Тайна занавес». Выставка
такой
и программа.
Действительно многожанровый проект.
Многожанровый и очень большое количество участников этого проекта. Да? То есть, когда я говорю, что там больше 30 событий, при том, что, конечно, музей организатор вместе с Евгением мы придумали этот проект, также полноценно принимает участие в формировании программы. Но, конечно, каждое из событий – это какое-то самостоятельное где-то существующее событие, которое можно будет увидеть в этот раз и у нас. Или можно будет увидеть только у нас. Как, например, 1 марта состоит совершенно уникальная встреча с Эдвардом Родзинским, драматург, писатель, историк. Это всем известно, безусловно, но драматург, который по таким открытым данным и в официальной биографии его в энциклопедии написано, что он после Антона Павловича Чехова считается одним из самых востребованных, если не самым востребованным русским драматургом. И огромное количество театров до сих пор ставят его пьесы и так далее, и так далее. Что тут говорить об Эдварде Родзинском, собственно, да? Одно имя уже говорит за себя. И 1 марта случится возможность такой уникальной встречи у нас в музее. 5 марта для нас большая честь принять у себя Каталин Любимову, вдову Юрия Петровича Любимова. Она вместе с фондом Юрия Любимова, будет такой тоже ее вечер, она расскажет о Юрии Петровиче, о театре на Таганке и так далее. Это такой очень личный рассказ, встреча. Большое количество театральных художников, театральных критиков, артистов, которые выступят. Я так попробую перечислить имена. Виктор Никоненко, художник. Игорь Чепурин, который широкой публике известен как дизайнер, но он театральный художник, и он делал костюмы для постановок в Большом театре за рубежом. 28 февраля он у нас будет. Ирина Пегова, Елена Морозова и ее лаборатория «Артпуляция». И так далее, и так далее. Я просто так боюсь, с одной стороны, кого-то забыть, а с другой стороны, понимаю, что я могу всю передачу только перечислять. Школа драматического искусства. Ольга Эдуардовна Скалов, директор, нас очень поддержала, и коллеги дадут 2 спектакля. Один, я думаю, многим известен на слуху, «Молитва о Марине», замечательный спектакль, который у нас будет 29 февраля, а 28 марта. Коллеги покажут тоже, мне кажется, очень важно сегодня спектакль «Кремлевская принцесса» у дочери Сталина, тоже очень известный спектакль, и тема вообще женской судьбы, она, конечно, для нашего музея тоже важна. Это женская судьба в истории, и как история может сломать эту судьбу. Это все тоже темы, которые, конечно, мы тоже всегда поднимаем в музее. И мне кажется, этот спектакль для нас тоже очень важен. Будут молодые театральные коллективы. 4 ноября в рамках «Ночи искусств» Ксения Несвеченная, молодой режиссер, представила у нас премьеру. Это была ночь премьер по всему городу. «Кто-нибудь видел мою девочку?» Это моноспектакль по повести о Сонечке. Тогда была премьера, сейчас возможность второй раз его увидеть будет у нас. Отдельно хочу сказать слова благодарности арт-платформе 15 и ее руководителю Дмитрию Бекбаеву, совершенно замечательному, талантливому молодому человеку, режиссеру, артисту, музыканту, который специально для нашего пространства адаптировал свой спектакль «Андерсон», превратив его в такой иммерсивный спектакль для всей семьи. То есть будет возможность побродить по всему дому. Совершенно изумительная декорация. У нас премьера была 6 января в Сочельник. Это было, конечно, настоящее волшебство. Я какие-то пространства в дом даже не узнавала. 23 и 24 февраля мы повторяем иммерсивный спектакль «Андерсон» для всей семьи спектакль, поэтому приходите, пожалуйста, с детьми.
Потрясающе.
Огромная программа, все события уже у нас на сайте, то есть можно подробнее почитать, выбрать то, что будет интересно, знакомиться с условиями посещения, и мы очень ждем. Мы, конечно, надеемся, что проект будет, окажется востребованным у зрителя.
Безусловно.
И нам тоже позволят подружиться
конечно,
с теми, с кем еще, может быть, не было счастья встречи.
Это все происходит в основном в вашем зале, да? У вас же зал есть.
Проект, бытийная часть проекта, она будет проходить в концертном зале, но концертный зал сам будет частью выставки Евгения Гриневича «Найди меня в театре». Она займет весь первый этаж. Будет такая инсталляция, такое очень личное высказывание на тему театра и своих переживаний о театре, и переживаний судеб великих артистов, театральных деятелей, многие из которых, к сожалению, оборвались преждевременно, конечно, оставили яркий след. То есть мы пытаемся соединить театральное и музейное пространство, чтобы где-то, в общем, даже стереть границы, чтобы в музейном пространстве были какие-то театральные формы реализованы, и наоборот, чтобы театральная жизнь, она как интегрировалась в музейное пространство, как, например, с иммерсивным спектаклем «Андерсон».
И, конечно, Лена, я просто в шоке, честно вам скажу. Я держу в руках эту книгу, которая увидела свет благодаря вам и вашим коллегам. Правильно ведь?
Мне благодаря кажется, коллегам, в первую
мне
очередь.
Мне кажется, я помню, вы и в прошлый раз прежде всего говорили о коллегах. Это только вам большой плюс. Мне кажется, что если мы с вами сегодня назовем ваших партнеров, это не будет рекламой. Потому что для того, чтобы сдать эту книгу, начнем с этого. Это не коммерческое издание. Это уникальное издание, которое называется «В лучах рабочей лампы», а как называется? «Собрание поэтических переводов Марина Цветаева, это то, что ей разрешали делать, пока она не решила сама свою судьбу. Да?
Да, вы...
Расскажите, как пришла идея? И здесь собрано...
20-й, потом 22-й.
Да,
и 29-й. Вот основная плотность переводов, она пришлась, конечно, на 39-й, 40-й,
41-й. Да, заканчивается 41-й. Все поэтические переводы выявлены на сегодня.
И 23 из них публикуются впервые.
Впервые. Вот расскажите, как это чудо вообще увидело свет?
Вы так очень, мне кажется, правильно и очень точно обозначили это как чудо. Я сама к этому отношусь ровно так. История этого издания началась с того, что Елена Буржановна Коркина, наш старший научный сотрудник, цветоевед с мировым именем, начала вот работу, которая давно тоже так назревала. Переводческая деятельность Марины Ивановны Цветаевой – это такая действительно отдельная предмет для изучения, для исследования. И в 67-м году в серии «Библиотека-переводчика», извините, если я сейчас не точно назвала, но как-то так называлась эта серия в советское время, в 67-м году Ариадна Сергеевна Эфрон выпустила такой тоненький сборничек поэтических переводов своей матери. Там держались все основные переводы, которые Ариадна Сергеевна включила, и, конечно, среди них был перевод стихотворения Шарля Бодлера «Плавание», строка из которого «В лучах рабочей лампы» как раз стала таким заголовком, названием, да, послужила названием
книги.
Этой книги. И вот Елена Буржановна, которая не просто лично знала Ариадну Сергеевну, я так говорю, конечно, но это такая абсолютно прямая, понимаете, нить времен, преемственность. Вот Елена Буржановна продолжила эту работу. Я говорю продолжила, потому что многое предстояло еще по рукописям Марины Ивановны открыть. И работа велась на протяжении нескольких лет, и я бы хотела, вот пользуясь случаем, перечислить всю авторскую команду, которую Елена Буржановна собрала. Это Любовь Викулина, Татьяна Нешумова, Вера Полилова, Алина Попова, Радостин Русев и Александра Акили. Радостин Русев из Болгарии, Александра Акили из Италии, то есть такая интернациональная команда. И Ксения Григорьева, вот коллеги, работая несколько лет в архивах, в первую очередь в Российском государственном архиве литературы и искусства, за что коллегам огромное спасибо за помощь тоже в этой работе, смогли не только уточнить тексты тех поэтических переводов, которые были широко известны до этого, но и выявить 23 новых перевода. И когда уже рукопись практически сложилась...
Которые не были
известны. Они были в черновых тетрадях Цветаевой, но некоторые даже не были расшифрованы. То есть это были записи, о которых мало было известно, что это за запись. И вот когда рукопись уже была практически готова, мы обратились в прекрасное издательство к директору Елене Дмитриевне Бычковой, рассказав ей
об
этом.
Она замечательная.
Совершенно, да, замечательная. И, пользуясь случаем, огромное ей передаю спасибо за неоценимый совершенно вклад в то, что эта книга вышла в свет. И Елена Дмитриевна горячо поддержала эту работу. И вместе с Институтом перевода и при поддержке Роспечати началась большая работа. Вот,
Михаил Владимирович Всеславинский,
и с активной фазой эта работа, ну вот с лета началась, и вот сейчас книга увидела свет. Огромная команда вот авторов я перечислила, художник Светлана Тударчик, профессиональная команда издательства «Баслен», Института перевода. В общем, поверьте, это не то, что там рекламы ради или там политессы ради, это просто абсолютно искренние слова благодарности, потому что это огромный труд. 528 страниц, я даже могу сказать, что где-то, может быть, даже мелким шрифтом просто, потому что, ну, такое количество материала, которое нужно было просто уместить в этой книге. Я отмечу несколько вот вещей по поводу этого издания, которое вы держите в руках. Первое, да, вы уже сказали, это самое полное на сегодняшний день издание. Вот Вера Полилова, специалист по испанскому, французским языкам и, в частности, по творчеству Лорки, была приглашена в исследовательскую группу для помощи вот, в уточнении текстов, переводов Цветаевой Лорки. И там же в черновых тетрадях были записи Цветаевой на французском языке, которые просили Веру помочь разобрать. И когда Вера начала это исследование, оказалось, что это переводы не 5 неизвестных ранее переводов Цветаевой Лорки с испанского на французский язык. Известны были переводы с испанского на русский язык, они еще в советское время выходили, а вот 5 переводов на французский язык изданы впервые. И в этой книге мы, когда я говорю полное собрание сочинений, я имею в виду еще и тексты на французском языке, потому что Цветаева, она блестяще переводила и на французский. Там, например, есть, как мы его так долго спорили, как же это назвать, но все-таки определились с термином «автоперевод поэмы «Молодец» на французский язык». Почему спорили с термином? Потому что сама Цветаева говорила, что, переведя «Молодца» на французский язык, она, по сути, создала новое произведение. Да? То есть вот в строгом смысле перевода-то и не случилось. Все переводы, 90% переводов, они, что очень важно, билингва, они даны рядом с оригинальными текстами, на оригинальных языках. Это 11 языков в книге. Английский, французский, испанский, немецкий, идиш, болгарский, украинский, грузинский, польский, и так далее, и так далее. Я вот просто сейчас боюсь забыть какой-то из языков. А с грузинским языком это тоже совершенно такое чудо. Марина Цветаева переводила 3 поэмы Важа Пшавелла, и одну из них, которая обшина, вот по мере того, как мы готовили издание, поняли, что обязательно нужно давать оригинальный текст рядом, даже если там мало кто его сможет прочитать, как идиш, например, да, но нужно давать оригинальный текст. Вот мы нашли издание Важа Пшавелла, нам помогли. Пользуясь случаем, Георгию Чурадзе передаю благодарность за это. В Тбилиси на одном из книжных развалов мы нашли полное собрание сочинений Важа Пшавеллы, в котором была поэма «Обшина», которую мы смогли включить в это издание. То есть огромное количество людей нам просто помогали. Российский государственный архив литературы и искусства, который предоставил нам возможность проиллюстрировать это издание рукописями, которые у них хранятся. Каждый перевод сопровождается страницей рукописи, где можно этот перевод прочитать в почерке Цветаевой. И черновые, и беловые версии. Огромное спасибо Государственному музею Маяковского, который нам помог с первой публикацией перевода Цветаевой стихотворение Маяковского «Сволочи». Она перевела на французский язык, и там есть совершенно изумительная иллюстрация, газетная вырезка, в которой вот очень интересно сверстан ее перевод. Это библиотека Еврейского музея, которые нам помогли. Это один из моих любимых сюжетов этой книги. Это перевод Цветаевой еврейских поэтов, белорусских. Это уже 40-41 год. И, в частности, мы обнаружили в оригинале 2 стихотворения Рохел Корн, еврейская поэтесса, которая перевела Цветаева. Когда я, кстати, говорю перевод с идиша, там, грузинского, польского и так далее, я, конечно, имею в виду подстрочник, с которого переводила Цветаева.
Обычно,
с оригинала она переводила с немецкого, с французского, в первую очередь, ну и с русского на французский. Это, конечно, все подстрочники. 2 стихотворения, которые даны на идише, и рядом перевод Марины Цветаевой и Рохел Корн, эти стихотворения. И еще 8 поэтов еврейских, которые там, они все сегодня, их переводы на русский язык, это переводы Марины Цветаевой, вот эти сохранившиеся. И часть из них публикуется впервые. То есть, когда мы говорим там о том, что это перевод Цветаевой Шекспира, ну, здесь, наверное, вряд ли мы сделаем какое-то там огромное открытие для тех, кто изучает Шекспира.
Да, да.
А вот для широкого читателя теперь прочесть, ознакомиться с вот этими поэтами, это все поэты примерно одного поколения, многие из которых в Великую Отечественную войну погибли. И вот Рохел Корн, одна из немногих, кто спас, она была эвакуирована с территории, которые были потом оккупированы, но ее семья, которая там осталась, она вся погибла. Вот я почему на этом делаю акцент, потому что, конечно, мы какого-то созвучия, судеб или какой-то личной истории не проследим, наверное, да, между там Цветаевой и Шекспиром, очень далеко. Но вот вдруг вот такие имена, как Цветаева и Рохел Корн, они встают рядом, они в одном контексте временном, и судьбы их не похоже, конечно, нет, но что-то в этом невероятное есть. Поэтому хочу сказать, что каждый перевод авторским коллективом, каждому переводу подготовлена вступительная статья, которая раскрывает биографические обстоятельства того или иного перевода. Там огромное количество цветаевских там, цитат из писем, из дневников, поэтому это можно еще, даже если вы не знаете, например, испанского и французского, которым выполнены оригиналы перевода Лорки, обязательно прочтите вступительную статью. В каких жизненных обстоятельствах происходили эти переводы у Цветаевой, это отдельная, конечно, такой план этой книги повествовательной, выстроенной авторским коллективом, совершенно блестящий.
Вы знаете, Елена, я сейчас подумала о том, что то, что вы сделали, это и есть культурная дипломатия на самом высоком и тончайшем уровне. И я, конечно, не знаю, что вы думаете дальше, но если уж вы сделали эту огромную потрясающую работу, может быть, имеет смысл поставить в известность через посольство.
Спасибо большое за идею.
Есть смысл, вы понимаете? Это... Я уверена, откликнется вот любой абсолютно, любой представитель любого посольства.
Мы будем очень рады. Только-только эта книга вышла. Это не просто там наш какой-то личный тяжелый труд вот тех там 20-30 человек, кто непосредственно работал над этой книгой.
Это международный.
Значимость для всех нас этой книги, мне кажется, еще предстоит вообще оценить и понять. И вот, завершая свой рассказ, для нас это еще некий такой вот омаж той работе, которую по сохранению, по возвращению наследия своей матери делала Ариадна Сергеевна Ефронова. Вот я начала, да, с
конечно,
того, что в 67-м году вышла вот тоненькая книжечка переводов.
И вот во что это превратилось.
Ну, я просто так тоненько я говорю, потому что, ну, вы понимаете, что стояло за каждой строкой, за каждой страницей в 67-м году, да, чтобы это опубликовать. А сегодня мы имеем счастье хоть 3-4 томник, да, выпустить. Были бы средства, это все ерунда. Но тогда вот эта книга, это феноменальное. То, что мы сегодня, благодаря Елене Буржанне, нашей прямой, так сказать, линии, да, которая связывает нас с той эпохой и с теми людьми, можем эту работу продолжить. Это большая честь. И, повторюсь, это такой омаж и благодарность, и дань памяти, и уважение еще и труду Ариадны Сергеевны Фронт.
Конечно. Я вас поздравляю с этой работой. Отдельное спасибо Михаилу Владимировичу Сеславинскому.
Спасибо огромное, да,
благодаря которому выходят вообще книги, книги и книги. А Марина Цветаева, по-моему, это вообще его любовь.
Да.
Отдельная это, любовь. Да,
да, это для нас тоже очень радостно.
И тут вы просто сошлись.
Да, да, да. Ну, да, Михаил Вадимович для него, Марина Ивановна, это как раз вот он вот из тех людей, для которых имя Марина Ивановна да. что-то особенное.
Да, мне кажется, что душа этой женщины вообще еще не раскрыта, потому что то, что ей дал Бог в виде таланта огромного, да, и то, как протекала ее жизнь в полной противоположности этому таланту, и то, чем закончилась эта жизнь. Самое главное, что то, что вы делаете в этом маленьком доме. Собственно, Марина Цветаева жила вот в этом вот домике. Вообще, когда туда попадаешь, ты как будто бы уже в том времени. Приход в этот музей, в ее дом. Вот один человек пришел, это уже ваш успех.
Да.
10 – это ваш огромный успех, а у вас гораздо больше народу. Вам огромное спасибо.
Спасибо огромное
и
вам.
И всему вашему спасибо. Коллективу. Спасибо.
Спасибо,
спасибо вам огромное. Сегодня нашей гости была замечательная Елена Жук, директор Дом-музея Марины Ивановны Цветаевой.
Спасибо большое.
На недельку мы с вами прощаемся. Читайте и думайте, думайте, думайте.
Вы слушаете программу «Мастера»